Продолжаем тему. За несколько десятилетий до и сразу после Второй мировой войны одна из богатых американских семей стала символизировать очертания и высокомерие грядущего американского века явственнее, чем все остальные. Подавляющий успех этой семьи родился из крови многих войн и обладания новым черным золотом – нефтью. От себя лишь хочу добавить то, что многие сегодня думают, что обладание деньгами в том или ином количестве – это очень модно, это очень круто, это очень кул. На самом деле деньги – это не что. Самое важное в нашем мире – это ресурсы. Необычным в этой семье было именно то, что уже на заре своего возвышения ее патриархи и советники разрабатывали меры по обеспечению безопасности своих богатств, решительно расширяя свое влияние сразу во многих направлениях. Они не довольствовались только исключительными нефтяными месторождениями. Они также оказывали влияние на обучение молодежи, медицину и психологию, международную политику США и, что важно для нашей истории, на единственную науку, собственно, о самой жизни – биологию, и ее применение в мире растений и сельского хозяйства. Для основной части населения, особенно в США, эта деятельность проходила незамеченной, и многие американцы беспокоились о том, как затронут их жизни те или иные финансируемые из баснословных богатств этой семьи программы. В ходе сбора материала для этой книги, которая номинально посвящена вопросам генетически модифицированных организмов или ГМО, скоро стало ясно, что история ГМО неотделима от политической истории этой очень могущественной семьи, семьи Рокфеллеров, а точнее четырех братьев Дэвида, Нельсона, Лоренса и Джона Д. III, которые в течение трех послевоенных десятилетий рассвета многократно провозглашенного американского века под сенью победы США во Второй мировой войне направляли эволюцию власти по рецепту Джорджа Кеннона. В реальных фактах истории ГМО – это история плавного перехода власти в руки элиты, нацеленной любой ценой привести весь мир под свое господство. 30 лет назад эта власть была в руках семьи Рокфеллеров. Сегодня трое братьев давно ушли в мир иной, некоторые при весьма странных обстоятельствах. Однако в соответствии с их волей проект мирового господства, господство по всему спектру, как позже назвал это Пентагон, расширяется. Зачастую с помощью риторики демократии и время от времени при необходимости поддерживаются грубые военные силы империи. Проект привел к тому, что одна небольшая группа, номинально расположившаяся в Вашингтоне в начале нового столетия, твердо взяла курс на контроль над будущим и настоящим всей жизни на нашей планете в степени, которую прежде невозможно было вообразить. История генной инженерии, а также патентования семян и других живых организмов невозможно понять без взгляда на историю глобального распространения американской власти в послевоенные десятилетия. Джордж Кеннон, Генри Льюис, Аверелл Харриман и, конечно же, четыре брата Рокфеллера создали новую концепцию транснационального агробизнеса. Они финансировали зеленую революцию в сельскохозяйственном секторе развивающихся стран для того, чтобы, среди прочих других вещей, создать новые рынки для нефтехимических удобрений и нефтепродуктов наравне с расширением зависимости от энергетической продукции. Их действия – неотъемлемая часть истории генно-модифицированных семян сегодня. В начале нынешнего столетия стало ясно, что в качестве глобальных игроков за контроль над патентами на основные базовые продукты питания возникло всего 4 гигантских транснациональных компаний, от которых зависит не только ежедневное питание большинства людей на планете – кукуруза, соевые бобы, рис, пшеница и даже овощи с фруктами и хлопок, но и виды иммунной птицы, предположительно генетически модифицированной, чтобы быть устойчивой к смертельному вирусу H5N1 – птичий грипп, или даже измененных на генном уровне свиней и крупного рогатого скота. Три из этих четырех частных компаний уже много десятилетий поддерживают связь с исследовательскими программами Пентагона в области разработки химического оружия. Четвертая, номинально швейцарская, на самом деле преимущественно принадлежит англичанам. Как и в случае с нефтью, ГМО-агробизнес оказывается очень и очень англо-американским проектом. В мае 2003 года, когда еще не осела пыль после жестоких американских бомбардировок Багдада, стало ясно, что президент США выбрал ГМО в качестве стратегической программы своей послевоенной зарубежной политики. упорное сопротивление Европейского Союза, второго мирового производителя сельскохозяйственной продукции, выступало как внушительный барьер на пути проекта ГМО. Пока Германия, Франция, Австрия, Греция и другие страны Европейского Союза отказывались позволить возделывание ГМО, приводя научные аргументы и беспокоясь о здравоохранении населения, остальные государства в мире относились к ГМО со скепсисом и сомнением. На начале 2006 года Всемирная торговая организация вынудила Европейский Союз дать зеленый свет массовому распространению геномодифицированных продуктов. Казалось, что глобальный успех проекта ГМО был уже не за горами. На волне американской и британской оккупации Ирака Вашингтон принялся переводить иракское сельское хозяйство в область патентованных генетически сконструированных семян, сначала щедро и бесплатно поставляемых Государственным департаментом США и Министерством сельского хозяйства. На самый первый массовый эксперимент с семенами ГМО имел место уже в начале 90-х годов в стране, чья элита давным-давно была подкуплена семьей Рокфеллеров и повязана с нью-йоркскими банками в Аргентине. Мы вместе с моими слушателями проследим вторжение на рынки и дальнейшее распространение ГМО зачастую через политическое принуждение, правительственное давление, мошенничество, ложь и даже убийство. Если все это будет восприниматься вами как детектив, то не надо этому удивляться. Эти преступления, совершаемые во имя сельскохозяйственной эффективности, охраны окружающей среды и решения всемирной проблемы голода, часть игры с высокими ставками. Эти ставки гораздо важнее для той крохотной элиты, которая действует не только ради денег или выгоды. В конце концов, эти влиятельные частные семьи и так уже решают, кто контролирует Федеральную резервную систему ФРС, Банк Англии, Банк Японии и даже Европейский центральный банк ЕЦБ. Деньги в их руках, чтобы уничтожать или создавать. Их цель – не меньше, чем безусловный контроль над будущей жизнью на нашей планете, власть, о которой даже не мечтали диктаторы и деспоты прошлых веков. Оставаясь в тени, нынешняя стоящая за проектом ГМО-группа уже через 10-20 лет достигнет тотального господства в сфере продовольственного производства планеты. Этот аспект истории ГМО надо обязательно рассказать, поэтому я приглашаю слушателей к внимательному анализу и независимой проверке каждого факта, чтобы принять или обоснованно опровергнуть мои слова. Ну что ж, перед нами часть первая книги «Политические начала». Глава первая. Вашингтон начинает ГМО-революцию. Первые исследования ГМО. Вопрос биотехнологий и генетически модифицированных растений и других форм жизни впервые возник в ходе лабораторных исследований в США в начале 1970-х годов. В течение 1980-х администрация Рейгана проводила экономическую политику, практически копируя политику близкого союзника президента, британского премьер-министра Маргарет Тэтчер. Между ними были особые отношения, поскольку оба были страстными сторонниками радикальной политики свободного рынка и уменьшения в нем роли государства с передачей в руки частного сектора полной свободы управления. Однако в одной из областей деятельности администрация Рейгана определенно дала понять, что Америка здесь number one. Это была область стремительно развивающейся генной инженерии, которая за несколько лет до этого выросла из исследований ДНК и РНК. Любопытный аспект истории регламентации ГМО продовольства и генетически сконструированных продуктов США состоит в том, что с самого начала президентства Рейгана правительство демонстрировало крайне горячую поддержку биотехнологической индустрии агробизнеса. Единственное правительственное агентство США, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств, наделенное мандатом охранять здоровье и безопасность населения, становилось опасно предвзятым. За несколько лет до того, как первый коммерческий генно-модифицированный продукт вышел на рынок США, администрация Рейгана приняла меры, чтобы дать зеленый свет Монсанто и другим частным компаниям, которые разрабатывали генно-модифицированные продукты. Ключевым деятелем регулирования новой области ГМО в самой администрации Рейгана был бывший глава ЦРУ, вице-президент Джордж Герберт Уокер, Буш-старший, который сам впоследствии также стал президентом, как позже и его сын, Джордж Буш-младший. К началу 80-х годов многочисленные корпорации агробизнеса были охвачены безумием, золотой лихорадкой, разработкой ГМО, растений, домашнего скота и лекарств на основе геномодифицированных материалов биологического происхождения. Не существовало никакой регулирующей системы, чтобы контролировать это развитие, его риски и продажи продукции. Компании агробизнеса стремились сохранить это положение. Администрация Рейгана и Буша-старшего частично вдохновлялись идеологией навязывания дерегуляции, снижения государственного надзора над каждой ячейкой повседневной жизни. Продовольственная безопасность не стала исключением. И даже наоборот. Несмотря на то, что основное население могло стать подопытными кроликами из-за полностью непроверенных новых рисков для здоровья. На этом на сегодня все. В следующем выпуске узнаем, что такое мошенничество существенной эквивалентности. Всего доброго!